Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем Никольского храма города Екатеринбурга, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии, протоиереем Игорем Бочининым.
Здравствуйте, Бог благословит всех наших радиослушателей.
Батюшка, мы перед вашей поездкой в Белгородскую область говорили о том, что хотелось бы узнать, насколько там работа по трезвенному просвещению поставлена, поскольку много раз говорили в эфире, что вообще, в принципе, духовная безопасность в Белгородской области очень как бы ревностно охраняется ее губернатором, и там ситуация одна из самых благополучных в России в этой части. Что вы можете сказать именно о том семинаре, который там прошел в Белгороде, и о той ситуации, которая там сложилась сейчас именно по трезвенному просвещению?
Ну, знаете, вы как-то происходит некое такое вот соединение понятий. Трезвенное просвещение, духовно-нравственное просвещение.
Они никак не связаны.
Но если строго смотреть в этом отношении, то трезвенное просвещение является частью духовно-нравственного, если исходить вот из этимологии, значит, из основных каких-то понятий. Но дело все в том, что действительно большинство наших даже, пусть там замечательных каких-то губернаторов, они, может быть, и осознают наличие проблемы, но они ее определяют совершенно по-другому. То есть есть проблема с алкоголизацией, есть проблема, значит, с пьянством, есть проблемы, которые создают эти проблемные люди. А вот, собственно говоря, какова задача, то есть каков должен быть механизм решения этого всего. Вот мы говорим трезвенное просвещение. Я думаю, что сейчас у кого-то спроси из руководящих работников, что такое трезвенное просвещение. Вряд ли кто-то даст определение этому понятию, расскажет, что это такое. И я вообще вот по своим личным наблюдениям выявил такую закономерность, что большинство людей, облеченных какой-то вот властью, слово «трезвость» они вообще выговорить не могут. Оно у них вот как-то так поперек горла становится. И они готовы бороться с пьянством, они готовы, значит, там снижать уровень душевого потребления. Они говорят, что основная проблема заключается в том, что у нас некачественный алкоголь, что люди культурно пить не умеют. И при этом вот о трезвости, в принципе, вот как бы никто и не говорит. То есть такой задачи, такой проблемы не существует. И Белгородская область в этом отношении не является исключением. То есть у них то же самое, значит, проблема. Единственное, можно сказать, что там есть батюшка-отец Иоанн Суворов. И вот он приезжал к нам, и, наверное, лет 5 он уже этой деятельностью занимается. Он приобрел определенный опыт. Он проводит точно так же, как у нас здесь проходят занятия. У него люди дают обеты трезвости, у них есть общество трезвости. Этим занимаются. И, конечно, в этом плане, значит, у них опыт наработан определенный, и они имеют какой-то в этом отношении, значит, потенциал. Но семинар, который мы проводили вот в рамках конкурса «Православная инициатива», он был рассчитан на Центральный федеральный округ. И там, на этом семинаре, присутствовали люди с других епархий и областей, которые находятся вот на территории Центрального федерального округа. И, конечно, там нужно сказать, что по общему фону, по ряду показателей, Белгородская область, она, конечно, отличается от других областей. Там есть много своих достопримечательностей, есть много, наверное, своих каких-то вот таких, даже я сказал, профессиональных достижений, которые они сумели достичь. Ну, в плане животноводства они там каждая, как они говорят, третья курица в России, которая существует, она произведена в Белгороде. Было, если, скажем, удается выехать где-то у нас здесь по области, то ты, если и встречаешься взглядом с каким-то животноводческим комплексом, то это, как правило, такая, мягко скажем, малоприглядная картина. А там, вот что больше всего поразило, там все это очень, что называется, с иголочки, все это асфальтировано, дороги нет нигде никакой грязи, все это, значит, оборудовано современным вот, ну, по современным мировым стандартам оборудованиями, конечно, вот это вот, ну, бросается в глаза, и я думаю, что это, наверное, зависит не от трезвенного просвещения, да, а зависит в первую очередь от позиции главного лица, от ответственности, от осознания на себе какого-то вот такого вот груза ответственности, который человек сам на себе несет. Ну, я думаю, вот это есть, это можно сказать, что как они этого достигли. Ну, вот я могу сказать, что у них с 2006 года у них вот основа православной культуры закреплено областным законом. То есть вот мы с 2009 года участвовали в эксперименте, а так с 2012 года, значит, вот этот курс, он вводится во всех образовательных школах, а они еще 6 лет до этого этим делом занимались. И, конечно, вот это вот, ну, то, что они там наработали, это видно, это чувствуется. Есть у них такая, наверное, особенность в этом отношении, ну, чисто организационно, что не просто в школах преподают, а вот у них по всей области больше 100 духовно-просветительских центров, где Белгородская митрополия и областная власть, они вместе решают вот эти задачи духовно-нравственного просвещения, духовно-нравственного воспитания. И, ну, просвещение, оно в большей степени направлено на все население области, да, а воспитание, оно направлено как раз вот на образовательную систему. И в частности, когда мы встречались у них с представителями Министерства образования и говорили на эту тему, я задавал вопрос, какие у вас результаты? Вот как один из результатов они сказали, что у нас нет учащихся образовательных школ, находящихся в наркологии на учете. Можно сказать, что их туда не ставят, но я говорю, так, ну, может, их не выявили просто-напросто. А она действительно говорит, что, ну, есть люди, которые употребляют, с этим мы спорить не будем, но их вовлеченность в этот процесс, она пока вот, ну, не вызывает какого-то необходимости серьезного наркологического вмешательства. Ну, это, наверное, тоже достижение в определенной степени. Нужно это отнести с трезвенным просвещением или с духовно-нравственным. Я думаю, что это есть определенный результат, в первую очередь, вот этой вот системной работы в возрождении тех духовно-нравственных ценностей, которые существовали в культуре нашего с вами народа. И, конечно, уровень культуры, об этом даже говорит статистика, он является таким, как сейчас принято говорить, фильтром, да, на пути алкоголизации или наркотизации личности. И, конечно, если есть забота о том, чтобы эту задачу решить, чтобы приобщить детей и народ вот к этим традиционно духовно-нравственным ценностям, это к своей истории, это, ну, вот это вот чувствуется, это вот проявляется. Я не могу сказать, что, скажем, наше население, то есть наше руководство области этим не занимается. Может быть, потому что там вот, ну, везде, по крайней мере, где мы были, прослеживается вот эта вот связь с Великой Отечественной войной. То есть это территория, которая находилась под оккупацией, и, конечно, люди, пережившие войну, вот им не нужно говорить о каких-то там вот, ну, ценностях, когда человек напрямую попадает вот в эту грань между жизнью и смертью, тогда у него, как бы мы сказали, степень ответственности, она возрастает до максимума. То есть ему не нужно, значит, там вот его приводить какие-то примеры. Та реальность жизни, в которой он находится, она для него является самым лучшим таким мотиватором, воспитателем, значит, и примером, который вот он, у него самого много таких примеров из своей жизни, которую он может поделиться и рассказать. Нужно сказать, что вот эта вот память о Великой Отечественной войне и тех вот, ну, основное же там проходило вот это вот Курская дуга, Прохоровское сражение, конечно, там и в самой деревне Прохоровке, и вот на том месте, где были все эти военные действия, Это, ну, по крайней мере, нам рассказывали, показывали, что, может, мы приезжие люди, нам уделили такое внимание, но если говорить о духовно-нравственном воспитании, то, безусловно, история, традиции, они входят в сферу вот этого вот компонента, потому что, ну, как люди могут ценить и любить свой родной край, свою культуру, свою страну, если они о ней, о ее истории, о ее достижениях, о тех личностях, которые участвовали в те или иные периоды времени в созидании могущества нашей страны, ничего не знают. И вот в этом отношении, да, вот память с Великой Отечественной войной, с современной жизнью, с духовно-нравственным воспитанием, ну, нас этот вопрос интересовал, нам о нем рассказали и показали, и мы увидели, ну, отличие хотя бы то же самое, вот у нас нету таких совместных духовно-просветительских центров, где церковь и власть, они совместно взаимодействовали бы. Причем это, скажем, не включает в область образования. Эти духовно-просветительские центры, они, предположим, проводят работу противоабортную. Они проводят беседы, организуют беседы с молодоженами, которые собираются создать семью. У них видно особое попечение власти о том, ну, то, что мы называем индивидуальным строительством, то есть коттеджи. То есть власть помогает, дает деньги, не только землю выделяет, но и выдает деньги на то, чтобы народ строился. И, конечно, люди, когда они живут там в коммунальной квартире, не знают, как вот ему из этой ситуации выйти, и как там у молодежи есть такое понятие «полный бесперспективняк», то есть никакой жизненной перспективы нету. И когда та же самая молодежь видит эту заботу, не на словах, а на деле, то вот это дает народу определенную силу. Я вот в контексте этого вспоминаю, наверное, года два назад мы были в Верхотурском уезде, нас туда пригласили по одной простой причине, что у них буквально за осень там от 16, по-моему, до 24 лет было там 6 суицидов. И батюшка, который там окормляет эту деревню, говорит, ну что-то надо делать. Последний случай был, у них там стоит вот эта вот сотовая связь, вышка, и молодой человек залез, и с этой вышки просто-напросто сбросился. Мы приехали, попытались встретиться в школе с этими ребятами, поговорили. И вот, ну, это мое личное такое впечатление. Почему так происходит? А потому что просто-напросто вот ту жизнь, которую они видят с экранов телевизора, и ту реальность, в которой они сами живут, они понимают, что они вот так вот, как показывают в кино, жить никогда не будут. И вот он, может быть, он не верит в то, что что-то в этой жизни может измениться. И поэтому вот такой вот настрой, вот такая атмосфера, такая среда, она, ну, и вот приводит к таким результатам. Конечно, если это сравнивать с Белгородской областью, там такого нет. Там такого нет. И вот эта вот внешняя атмосфера, еще раз говорю, если у нас видишь какой-то животноводческий комплекс, это там, как правило, грязи по колено, значит, это там все вот так сикись-накись ходит, значит, и там вот непонятно, где там вообще чего там происходит, там все чистенько, там все стоит, значит, ну вот очень ухоженно. Причем поразило еще такой момент, мы когда ехали из Москвы на самолете до Белгорода, поразило, что там много иностранцев. То есть, и когда мы разговорились, а чего они тут, иностранцы, делают, они как раз приехали, привезли новую технологию, они монтируют и налаживают электростанцию в каком-то селе, которая будет производить электричество, а сырьем для этого, простите, является свиной помет. То есть, вот они из него делают электричество. И, ну, конечно, существуют современные какие-то технологии. Вероятнее всего, вот такие вот мелочи, они в большом совокупности тех экономических задач, которые есть у этой территории, они дают маленький какой-то прирост, но когда их собирается много, они дают существенное экономическое развитие этой территории. И я думаю, что вот, прошу прощения за многословие, что так много, значит, об этом обо всем говорю, но вот совокупность духовно-нравственного просвещения, забота о воспитании духовно-нравственном вот, тех молодых девушек и юношей, которые находятся на территории Белгородской области, она дает такие вот результаты, такие вот плоды. Это вообще, ну, вообще известно в мировой практике, что самое выгодное вложение ресурсов в человеческий капитал, в людей. Потому что пройдет какой-то период времени, это не сразу будет отдача, но со временем это будет, даст такое вот экономическое развитие. Ну вот, вот я думаю, что, наверное, эта задача решена руководством Белгородской области, и мы вот, ну, об этом говорили. Конечно, есть у них проблемы и с пьянством, и с наркоманией, но все-таки масштаб этих проблем не такой. Почему? Потому что вот, ну, даже я опять-таки набираюсь на свой опыт. Мне приходилось, не буду называть, значит, эту деревню, с людьми разговаривать, и вот люди там пьют. А почему пьют? И вообще деревня, она оживает раз в месяц, тогда, когда по домам, значит, почтальон разносит пенсию. Вот тогда жизнь проявляется. А до этого, как будто, значит, вот там вот ничего такого нет. И, конечно, люди, когда они не видят какой-то вот такой вот перспективы, они в этом отношении, конечно, они вот, ну, и нет стремления прилагать какие-то усилия. А если такая вот перспектива и забота, она, что называется, видна невооруженным глазом, конечно, это дает определенные силы и вот ту самую жизненную энергию, которая необходима.
Батюшка, вот вы сказали о том, что все равно чувствуется некая разница, поскольку вы видите, как стоят дела в других областях, вот все-таки в Белгородской области, то, что там уже много лет действует программа по духовной безопасности, и то, что этому уделяется очень большое внимание руководством, и то, что в последнее время в октябре вот были озабочены наши православные люди, когда говорили о том, что все-таки такое активное массирование празднования в светских школах Хэллоуина нужно запретить. Мы знаем, что губернатор Белгородской давно все это уже пресек. Всякие спектакли он тоже не пускает к себе в Белгородскую область нехорошие. Значит, вот эта вот идея трезвенного просвещения, она все-таки падает на благодатную почву. И вот по итогам семинара, какие были все-таки решения приняты были именно по этой теме? Может быть, то, что будет в Белгородской области или в других областях Центральной России. Кто-то вдохновился, может быть. Я понимаю, что эмоции – это как бы не тот случай, когда нужно на них ориентироваться. Но все же кто-то сказал, мы вообще первый раз слышим о такой деятельности и будем, конечно, продвигать по возможности. Каковы были итоги вот этого семинара?
Ну, я хотел бы сказать, наверное, что все-таки я не хотел бы там отразить какие-то позитивные или негативные аспекты, значит, там, сравнивая Белгород с кем-то, да? Потому что, ну, это все, так сказать, субъективно, и взгляд, что называется, со стороны. Вы задали, я ответил то, что я там увидел, да? Но вот, думая о том, почему же, может, так происходит, я думаю, что вот губернатор, который там, с именем которого это все связано, он уже, наверное, там около двух десятков лет. То есть постоянно занимается вот этой вот работой. У нас же, скажем, за тот же самый период времени, наверное, 3-4 губернатора уже поменялись. И, конечно, это, ну, достаточно такая вот емкая система, да, чтобы ее выстроить. Для этого нужно время. И, может быть, все те, кто у нас до этого руководили областью, просто-напросто вот началось что-то выстраиваться, а результат он... Действия не доведены до результата, И приходит новый человек, и он, ну, объективно не может делать так, как это делал другой, но что-то начинает делать в силу своих личностных особенностей. И это вот все начинает опять перестраиваться, и вот мы в таком, как говорится, процессе перестройки просто-напросто находимся. А, конечно, хотелось бы вот, ну, чего-то уже совершенно другого. То есть мы говорили о том, что, ну, личностный фактор, он играет немаловажное значение, в том числе и в нашем деле трезвенного просвещения. И возвращаясь к семинару, говоря о его итогах, нужно, наверное, сказать, что мы проводили его в рамках вот этого гранта «Православная инициатива». И когда мы нашей командой, значит, выбирали непосредственное место, где его провести, вот мы в прошлом году проводили это в Твери. И у нас была задача, чтобы вот как-то это активизировать в округе и выбрать другое место. И Белгород, он, ну, появился именно вот по этой причине, потому что мы уже были в одном месте, нам хотелось бы просто-напросто другую территорию, как батюшка об этом он говорил, он и хотел, чтобы у него прошел такой семинар, в первую очередь, для того, чтобы, ну, утвердились его позиции там, в митрополии. Почему? Потому что, ну, как бы то ни было, но, тем не менее, вот эта вот тема трезвенного просвещения, утверждение трезвости, как об этом говорит концепция, несмотря на то, что она уже принята церковью, что есть вот решение синода, возрождается праздник 11 сентября, праздник трезвости. Но, тем не менее, как любое новое дело, оно вот испытывает в своем утверждении некую такую инертность. То есть вот надо, чтобы это было принято людьми, чтобы они это приобрели какой-то опыт, с этим надо пожить, чтобы вот это вот было, ну, как-то приобрести, значит, вот, ну, понимание, что называется, руками пощупать, и тогда многие люди вот только после этого они включаются в работу. И вот здесь та же самая ситуация. То есть там вот батюшка, хоть он и занимается, у него, когда он начинал, была только, как говорится, идея, вдохновение, осознание необходимости, то, что он этим, вот ему хотелось этим заниматься, благословение архиерея на эту деятельность, но в любом случае, имея все вот эти вот необходимые данные, дойти до каждого конкретного человека, донести до него эту позицию, вдохновить его на эту деятельность, все равно нужно время. И вот, конечно, семинар, я думаю, он в некоторой степени решил эту задачу, то есть вот я не скажу, что он решил ее, может быть, абсолютно, да, но, по крайней мере, вот в направлении к цели произошло некое такое вот позитивное приближение. Еще, наверное, можно сказать о том, что вот я помню просто-напросто людей, которые там приезжали, и была команда, там вообще это был один из наиболее, наверное, таких больших семинаров по количеству. Скажем, если вот мы перед этим были во Владивостоке, проводили такой же семинар, то тут группа раза в 3-4 она была больше. И это в первую очередь говорится о том, что уже работа какая-то на месте ведется, что к этому уже какое-никакое, значит, но к этой теме все равно интерес уже сформирован, и люди хотели бы узнать что-то большее. И вот, ну, отвечая на тот же самый вопрос, каковы итоги, вот я думаю, итог, что деятельность, она принята, такая позиция, она существует, и люди хотели бы разобраться. Потому что там было, ну, много конкретных вопросов. Мы, как правило, семинар, когда проводим, есть, ну, какая-то такая академическая часть, которую мы вычитываем лекции, даем информацию, а в любом случае хотелось бы еще людям и такое личностное общение. И вот в первый день, я помню, мы организовали вечером после ужина такую вот форму просто свободного разговора. И пришли почти что все люди, Это было видно, что у них такой, ну, неподдельный интерес, такая явная заинтересованность вот в том, чтобы в этом разобраться, для того, чтобы что-то делать. Есть разные ситуации, разная, значит, внешняя среда, в которых людям приходится этой работой заниматься. Но я думаю, что вот если говорить и обобщать итоги, то вот, наверное, то, что эта идея, она принимается, утверждение трезвости, что она находит единомышленников, она выявляет тех людей, которые уже ранее стояли на этой позиции, но они, может быть, не решались ее как-то открыть в общениях с другими людьми в своей деятельности. Почему? Потому что, ну, к сожалению, атмосфера, может быть, общая среда, она этому не способствовала. Но тут эти люди выявились, они готовы, значит, дальше как-то в этом направлении трудиться и развивать эту работу.
Батюшка, и еще, пожалуйста, мы с вами выходим 28 декабря в эфир. Скажите, как в вашем храме в Никольском будут проводить новогоднюю ночь?
Традиционно. Потому что у нас уже несколько лет существует такая традиция, когда в новогоднюю ночь мы служим службу, и после службы у нас молебен на изъявление обета трезвости. Так уж совпало, что в этот день мы празднуем память мученика Ванифатия, преподобного Ильи Муромца. И вот этот вот святой, и тот, и другой, они очень близки нашей тематике, нашей деятельности, которой мы занимаемся. И это уже, ну, сложившаяся такая традиция, когда мы объединяем тех людей, которые вот, ну, есть у них уже свой взгляд на вот эти вот новогодние мероприятия, которые проходят, и им хотелось бы, может быть, участвовать, не сидеть перед телевизором, не находиться в какой-то компании, а просто вот в эти последние дни рождественского поста хотелось как-то больше сосредоточиться, побыть с Богом, помолиться, быть в обществе единомышленников. И вот у нас служится эта ночная служба с 31 на 1 января, и в этом году не будет исключения. Уже люди меня заранее подходят, спрашивают, будет ли такая служба. Конечно, будет. Мы всех приглашаем, тех, кто хочет вместе с нами в эту новогоднюю ночь разделить радость такого вот молитвенного общения, единения с Богом. В миру есть такая поговорка: как Новый год встретишь, так его и проведешь. И вот мы хотели бы его встретить в церкви, в кругу единомышленников, в общении с Богом. И в следующем году именно и продолжать такую часть нашей церковной жизни, утверждаясь в трезвости и совершенствуясь вот в духовно-нравственном своем развитии. И поэтому еще раз хотел бы пригласить всех тех, кто разделяет этот взгляд, тех, кто хотели бы вот в такой церковной атмосфере быть вместе в эту новогоднюю ночь. Мы будем рады каждому человеку, который придет и вместе с нами будет молиться. Так что приглашаем всех желающих, поздравляем с Новым годом, с наступающим Рождеством, и давайте будем вместе молиться, вместе трудиться, вместе созидать вот это вот наше общее дело.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с протоиереем Игорем Бочининым.